эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 июля, вторник. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе «Права человека в Грузии».
Дело фотографов было тестом. Оно показало, что с каждым днем страна теряет привычные для демократии свойства. Это стало ясно для всех, в том числе и Запада.
В гостях «Эхо Кавказа» Сергей Шамба.
Мы для того развивали в течение длительного времени демократические процессы и институты в стране, чтобы не дать людям возможность для выбора.
Как получить информацию в Батуми?
Они или просто не дают информацию, или представляют ее через неделю, когда она уже не нужна.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях, по мнению адвоката Андрес Брейвик, совершивший взрыв в Осло, невменяем. Глава Международного валютного фонда призвала Соединенные Штаты как можно скорее решить вопрос о повышении лимита государственного долга. Специальные отряды косовской полиции начали покидать пограничные пункты на границе Сербии, занятые ими ранее. Андерс Брейвик, совершивший взрыв в Осло и нападение на молодежный лагерь на острове Утоя в Норвегии, жертвами которых стали 76 человек, заявил следователям, что у него есть по меньшей мере две ячейки единомышленников в стране и еще несколько за рубежом. Об этом сообщил во вторник адвокат Брейвика Гер Липерстад. По мнению адвоката, Брейвик невменяем. Он по-прежнему считает, что ведет войну против исламизации Европы и не раскаивается в своих действиях. Суд в Осло вчера постановил оставить Брейвика под стражей на 8 недель. Ему предъявлены обвинения в терроризме, передает Сергей Джанян.
На улицы норвежской столицы вышло более 150 тысяч человек. Демонстранты приехали в Осло со всей страны. У многих в руках были факелы и цветы. Журналисты подсчитали, что в последний раз такое большое число норвежцев вышло на улицы в 1945 году, после окончания Второй мировой войны. Перед толпой, собравшейся у здания городской мэрии, выступил с речью наследный принц Хокон, сказавший среди прочего, что норвежцы должны сплотиться и стать еще ближе друг к другу, чтобы защититься от жестокости. А выступавший после него премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что бесконечно благодарен, живя в стране, где в трудные дни люди выходят на улицы с цветами, чтобы сплотиться вместе в защиту демократии. Людское море, которое я вижу перед собой здесь сегодня, и та теплота, которая исходит от людей по всей стране, придает мне уверенности. Норвегия выстояла в этом тяжелом испытании. Зло может убить отдельного человека, но зло никогда не может победить целый народ, сказал Йенс Столтенберг. Помимо Осло, демонстрации в память о жертвах пятничного теракта прошли и в других городах Норвегии. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Эхо Кавказа. Новости. Специальные отряды косовской полиции начали покидать пограничные пункты на границе Сербии, занятые ими ранее. Ситуация на севере Косово в районе проживания сербского меньшинства постепенно стабилизируется, передает Аякуге.
Официальный представитель Европейского союза Косово Фернандо Джентилини сообщил, что Евросоюз не поддерживает проведенную косовскими властями полицейскую операцию. Первая серьезная попытка косовского правительства установить контроль над двумя контрольно-пропускными пунктами на севере республики приостановлена в результате переговоров Белграда и Приштины с международными представителями. Кризис на границе Сербии разразился в ночь на вторник, когда косовское правительство отправило туда отряды специального назначения, чтобы вместо полицейских и таможенников сербской национальности разместить там полицейских албанцев. Цель – ужесточить контроль на границе после введения на минувшей неделе Приштиной запрета на импорт товаров из Сербии. Косовские сербы, живущие на севере республики, в ответ приступили к блокаде двух магистральных дорог. В результате их нападений на косовских полицейских ранения получили по меньшей мере 5 человек. Аякуге и Радио Свобода, Белград.
В Израиле 10-дневные протесты против роста цен на жилье вылились в массовые демонстрации, которые вынудили премьер-министра Биньямина Нетаньяху пойти на реформу жилищного строительства, передает Элла Котлер.
Вот уже несколько десятилетий Израиль не знал столь массовых акций социального протеста. Они начались с палаточного городка в Тель-Авиве, который поставила молодежь в знак протеста против непомерных цен на недвижимость. Вскоре такие городки появились по всему Израилю. Десятидневные протесты, вылившиеся в ночь на вторник в марш на Иерусалим, привели к тому, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху был вынужден отложить запланированный визит в Польшу и провести экстренную пресс-конференцию. На ней он представил правительственный план решения проблемы, пообещав, что к концу 2012 года в стране появится 50 тысяч новых квартир. Об этом премьер-министр объявил после того, как манифестанты перекрыли подходы к его резиденции в Иерусалиме и шли к зданию парламента, которое они намеревались блокировать палаточным городком. Иерусалимские студенты пригнали машину, груженную кирпичами, и пытались возвести на дороге возле парламента стену. С десяток наиболее активных манифестантов были арестованы. Израильские СМИ сравнили эти события с недавними выступлениями на площади Тахрир в столице Египта. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала Соединенные Штаты как можно скорее решить вопрос о повышении лимита государственного долга, чтобы избежать технического дефолта. По словам Лагард, которая выступила во вторник в Нью-Йорке, дальнейшее промедление может привести к ужасным последствиям для экономики. Президент США Барак Обама накануне вновь призвал Конгресс к компромиссу. Демократы и республиканцы расходятся во взглядах о пути сокращения бюджетного дефицита. Если они не достигнут согласия, 2 августа государство формально не сможет отвечать по ряду своих долговых обязательств. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, сообщает газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на источники в дипломатическом ведомстве США. Официального подтверждения этой информации пока нет, не сообщаются также имена людей, против которых введены визовые санкции.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. 26 июля представители правозащитных организаций представили свою оценку ситуации с правами человека в Грузии за прошедший год. Самым ярким примером нарушения правозащитники назвали разгон акции оппозиции 26 мая и дело фотографов. Организатор встречи, руководитель движения «Солидарность» с незаконно содержащимися под стражей Экобеселия, предложила правозащитникам создать совет общественного мониторинга пенитенциарной системы. Тему продолжит Нона Суварян.
Собравшиеся 26 июля в гостинице «Шератон» Метехипаласи правозащитники утверждают, что положение с правами человека в Грузии не внушает оптимизма. Руководитель Центра по правам человека Учана Нуашвили, подытоживая прошедшие события, отмечает, что в этом году практика нарушений прав человека была распространена на новые области общественной жизни, как, например, свобода собраний и манифестаций. По словам Нуашвили, впервые за последние несколько лет при разгоне акции Народного собрания в ночь на 26 мая погибли демонстранты. Нануашвили также указывает на последний отчет народного защитника, согласно которому в местах заключения скончалось 142 человека. Никто из государственных служащих не был наказан за это. Правозащитник также утверждает, что общественные активисты и журналисты стали систематически подвергаться репрессиям, и дело фотографов – один из самых красноречивых примеров. Нануашвили считает, что обвинение в шпионаже, выдвинутое против фотожурналистов, прямо указывает на стремление власти нейтрализовать тех людей, которые могут подорвать ее позиции. Подобные дела готовятся совершенно сознательно.
У этого всего обязательно должен быть результат. Власть пытается ударить по тем представителям общества, которым общество верит. Я думаю, что международное сообщество в будущем более реалистично оценит ситуацию в стране. Дело фотографов было тестом. Оно показало, что с каждым днем страна теряет привычные для демократии свойства. Это стало ясно для всех, в том числе и Запада. И в результате это отразится не только в отчетах, но и в отношении к правительству, которое и так уже изменилось.
Член парламентского комитета по правам человека, оппозиционер Дмитрий Лорд-Кипанидзе, считает, что государство в минувшем году решило расширить границы контролируемого им пространства общественных свобод. Депутат парламента, указывая на акцию разгона 26 мая, которую он называет карательной операцией, говорит о таком новом средстве воздействия на граждан, как посягательство власти на право человека на жизнь. По словам Лорд-Кипанидзе, правительство облюбовало принцип «цель оправдывает средства».
Цель, видимо, сохранение независимости Грузии. И под ширмой исходящей от России угрозы они стерилизуют весь политический спектр. Любого нежелательного оппонента помещают в этот контекст.
Исходя из сложившейся ситуации, руководитель движения «Солидарность с незаконными заключенными Эко Беселье» предлагает своим коллегам создать совет общественного мониторинга.
Грузинские правозащитники начнут мониторинг. В тюрьмах, отслеживая, как соблюдаются права заключенных. В судах обращаем внимание на попрание правозащиты и в связи с преследованием тех, кто критикует власть.
Сегодня же Эко Беселье опубликовала новый список политзаключенных в Грузии. 58 именам из прежнего перечня добавлены еще 15. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С сегодняшнего дня дан старт официальной предвыборной кампании на должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Центр избирком Абхазии распределил бесплатное эфирное время среди кандидатов в президенты. Каждый из них получит возможность выступить в эфире государственного телевидения и радио. О том, что еще происходило сегодня в абхазском ЦИКе, рассказывает Левон Галустян.
Кампания по выборам президента Абхазии вступила в финальную фазу. Теперь каждый из трех кандидатов имеет право вести агитацию. Официальной отмашкой Центра избиркома на проведение встреч с избирателями послужило вручение удостоверений претендентам на пост главы государства. Первыми за красными корочками кандидатов в президенты и вице-президенты в ЦИК пришли Рауль Хаджимба и Светлана Джергения. Говорит Рауль Хаджимба, кандидат в президенты, и Светлана Джергения, кандидат в вице-президенты.
Я уверен, что большинство нашего населения будет относиться с пониманием к тому, что будут говорить кандидаты. Кого-то поддержат, кого-то будут отрицать. Это нормальный процесс политический, и я не сомневаюсь, что мы проведем его достойно.
Люди устали, у них много проблем. А мы придем и будем говорить, что мы вам обещаем светлое будущее, да? Они уже никому не верят. А вот как сделать так, чтобы они нам поверили, вот это большая проблема.
У этого тандема уже определен график предвыборных встреч. На первую из них Рауль Хаджимба и Светлана Джергения отправили сразу после посещения Центра избиркома. Их ждали на разговор ветераны медицинского батальона. А со среды они собираются разъехаться по районам и на местах вести агитацию. Примерно такой же план действий у команды Сергея Шамба. Вместе со своим напарником по выборам Шамилем Адзамба кандидат в президенты появился в Центре избиркома после полудня. Короткая беседа с Баталом Табагуа, церемония вручения удостоверений и выход к журналистам, говорит Сергей Шамба.
Такой торжественный момент. Ну, теперь остается только активно участвовать в выборной кампании. У нас теперь уже на это есть право.
Закон запрещает должностным лицам вести агитацию за и против. Именно поэтому премьер-министр обязан сложить свои полномочия на период избирательной кампании. Сергей Шамба уже написал заявление и со вторника официально числится в отпуске, который продлится ровно месяц. Станет кандидат президентом или нет, Шамба вплоть до инаугурации нового президента будет исполнять обязанности главы правительства.
Я уверен, что эти выборы пройдут на высоком уровне соблюдения всех норм демократических и законности.
Удостоверение за номером один. Последним из претендентов получил Александр Анкваб. Как и все остальные, он пришел в ЦИК вместе со своим кандидатом в вице-президенты Михаилом Логуа. Глава Центра избиркома подробно рассказал о ходе агитации в эфире национального телевидения и радио. А потом перешел к главному – вручению корочек кандидатов, говорит Александр Анкваб и Михаил Логуа.
Я сяду с руководителями штабов, с руководителем центрального штаба и окончательно согласуем стратегию, тактику нашего поведения.
Я прекрасно понимаю, какая это большая ответственность и готов потратить все силы, опыт, который я приобрел на последней своей работе, для того, чтобы это дело оправдать.
По закону Александр Анквап, так же, как и Сергей Шамба, должен покинуть свой пост на время предвыборной агитации. В отпуск он ушел с 26 июля, но перед этим подписал два указа об исполняющем обязанности президента. Им на время стал спикер Народного собрания Нукзарашуба. А второй документ касается и о премьера. На эту должность временно назначен Беслан Кубрава. В перерывах между вручением удостоверений кандидатов в президенты и вице-президенты прошло заседание Центра избиркома. В этот раз на него пригласили начальников предвыборных штабов кандидатов. Предстояло принять участие в распределении бесплатного эфирного времени на государственном телевидении. По результатам жеребьевки первую агитационную неделю начинает Рауль Хаджиба. За ним следуют Сергей Шамба и Александр Анквап. Левон Галустян, Абхазия, Сухум. Для «Эхо Кавказа».
Мы также планируем пообщаться в эфире радио «Эхо Кавказа» со всеми кандидатами на пост президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Сегодня в республиканском ЦИКе удостоверение кандидата за номером 3 получил премьер-министр Сергей Шамба. После этого мой коллега Олег Кусов попросил его ответить на несколько вопросов.
Сергей Миронович, абхазские власти говорят о стратегическом союзе с Россией. Но не закончится ли этот стратегический союз полной зависимостью вашей республики от Москвы?
Такие опасения кое-кто высказывает, но мы не видим, что есть такие тенденции. У нас союз с Россией вполне развивается в нормальном русле, он нас устраивает, потому что мы получили от России гарантии безопасности и возможность для экономического развития. Это как раз укрепляет нашу самостоятельность, и в этом мы видим только положительные факторы. Но такого факта, чтобы на нас оказывали давление, такого мы не ощущаем. И надеемся, что этого не будет. Мы умеем отстаивать свои интересы, всегда это делали и будем делать. У нас много угроз, я уже об этом говорил, мы очень маленькое государство и общество небольшое, поэтому у нас много всяких опасностей в этом мире, но мы учимся их преодолевать, сопротивляться им. Все зависит от того, насколько мудрым будет руководство страны.
Есть сейчас попытки со стороны Москвы как-то повлиять на президентскую выборную кампанию?
Нет, такого абсолютно нету. Наоборот, подчеркивается, что Россия, так сказать, относится с интересом к этому процессу, наблюдает с интересом, но вмешиваться никаких таких действий не предпринимает.
Сергей Миронович, вы 14 лет возглавляли МИД Абхазии. Вот если говорить о внешней политике республики, каковы приоритеты? Ну, конечно, помимо России и Турции. Вот есть ли векторы развития, восточные, западные? Может?
Ну, мы же демонстрируем своими действиями, что мы готовы сотрудничать со многими странами, и наша дипломатия сегодня работает во многих регионах мира и на других континентах. И есть страны, которые признали Абхазию, находящуюся далеко за пределами нашего региона, в других континентах, в другом полушарии вообще. Так что мы активно ищем друзей и готовы устанавливать дипломатические отношения с разными странами. Именно это мы имеем в виду, когда говорим о том, что наша внешняя политика многовекторная.
А если говорить об экономических внутренних приоритетах? Многие говорят, что Абхазия – это уникальная рекреационная зона и больше ничего.
Ну, вы знаете, это важный, конечно, ресурс, но само по себе климатические наши условия, которые дают хорошие возможности для рекреационного туризма и вообще туризма, эта отрасль, она ведь тянет за собой многие другие. В первую очередь сельское хозяйство, строительство, развитие коммуникаций и многое другое. Так что она фактически просто может выступать локомотивом. Но много других ресурсов. Мы находимся в таком месте, где можем хорошо использовать наши транзитные возможности. У нас есть природные ресурсы хорошие. В общем, у нас много ресурсов. И, как я говорил, мы после долгих лет выживания, после того, как нам приходилось отстаивать свою независимость и работать в направлении признания независимости Абхазии, сейчас мы накопили достаточный потенциал для того, чтобы направить его на развитие экономической сферы.
А если говорить о нефти Абхазии, насколько это серьезно сегодня?
Ну, это серьезная тема, и у нас есть соответствующее соглашение с крупной компанией российской «Роснефть».
Сергей Миронович, как вы относитесь к предложению Совета старейшин о том, что кандидаты могли бы объединиться в блок?
Это благие такие пожелания, которые лично я не поддерживаю, потому что речь идет о том, чтобы проводить безальтернативные выборы. Мы не для того развивали в течение длительного времени демократические процессы и институты в стране, чтобы не дать людям возможность для выбора.
Вы политик и историк, доктор наук. Как вы оцениваете развал СССР? Ведь в этом году исполняется 20 лет.
Есть, конечно, двойственное такое отношение к этому процессу, но мы-то в результате всего этого получили независимость. Ту независимость, за которую многие поколения абхазов бились. И это, наверное, главный результат того, что произошло в 90-м году. Конечно, были многие положительные, отрицательные моменты в этой истории. И репрессии были. Особо пострадал абхазский народ в годы репрессий от политики Сталина и Берия. Были и положительные моменты, что нужно оценить. Но это обычная вещь. В любом историческом процессе есть и положительные, и отрицательные стороны. Но главный результат для нас – это то, что мы получили долгожданную свободу и независимость. Правда, ценой большой крови, но свобода без этого не дается.
С кандидатом в президенты самопроглашенной Республики Абхазия Сергеем Шамба беседовал мой коллега Олег Кусов. В следующих программах мы планируем побеседовать и с двумя другими претендентами на должность президента Абхазии Александром Анквап и Раулем Хаджимба.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. В нашей рубрике «Голоса» Анаит Гагарян пообщалась с жителями Сухуми.
Голоса.
Что может повлиять на ваше решение, когда вы будете голосовать за того или иного кандидата? Его какие-то личные данные, его программа, может быть, те люди, которые его поддерживают?
Естественно, только программа. Чтобы людям жилось хорошо. Чтобы больницы наши привели, наконец-то, надлежащий вид. По-моему, в первую очередь надо подумать о здоровье людей. Чтобы больше молодежь занималась чем-то полезным. Строят только одни рестораны и бары. А для молодежи ничего не делают. Думаю, надо в первую очередь думать о молодежи. И кадры везде надо ставить молодые. Ребята заканчивают, и негде работать. Старики сидят, которые работали 25 лет тому назад. Мне кажется, должна везде быть молодежь новая. И в правительстве больше молодых было, а не стариков, которые привыкли работать по-старому.
Личные данные, это в первую очередь, это, наверное, самое главное. Те люди, которые будут его окружать.
А что касается программы?
Программа должна быть та, чтобы удовлетворяла абсолютно все слои населения. Снизу до верху. Идеальная такая. Но это сложно.
Что может повлиять? Его характеристика, это первое. Планы его на будущее Республики Абхазия, что они собираются с ней делать. Потому что ничего не делается до того момента, как начинаются выборы. Вот когда начинаются выборы, какой-то прогресс идет, что-то происходит в Абхазии. А до этого, не знаю, не видно ничего. Как-нибудь жизнь улучшалась, не знаю, шел какой-то процесс, прогресс в Абхазии. А это, мне кажется, ну, мало кто может дать из президентов. Хотя обещают, не знаю, посмотрим, что будет.
Личные данные должно повлиять на мое решение. Потому что Абхазия маленькая, мы все про всех все знаем.
В первую очередь для меня важна та программа, которая будет предложена. Пока их еще нету, мы все изучим, просмотрим. Хочется посмотреть, что конкретно предложат нам кандидаты в области экономики, социальной политики. То есть эти вопросы вообще будут решаться или нет. Ну и потом будем принимать решения.
Кто с ним идет, кто с ним в команде, тоже, мне кажется, имеет значение. Не только личные качества. Может, человек не нравится, но его окружение будет хорошим. Или то, что он предлагает, его проекты различные. Вот это, наверное. И когда голосовать буду, это буду учитывать.
Скажите, что повлияет на ваше решение проголосовать за того или иного кандидата на выборах президентских? Его личные данные, его команда, его программа?
Шампа, то Мкваб, то Хаджимба. И как три мушкетера, они должны вместе работать. Пусть не обижает народ. И счастье им.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
По четвергам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Сухуми. Каждую среду обзор грузинских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Агунда Битарова рассказывает о главных темах осетинских публикаций.
Читаем прессу.
23 июля в Южной Осетии отметили День национальных СМИ. Об истории угостинских средств массовой информации на страницах газеты «Республика» рассказал журналист Роберт Кулумбеков. Первой национальной газетой принято считать «Иронгазет». Она стала издаваться во Владикавказе с 1906 года. С газетой были связаны имена многих осетинских писателей, публицистов и просветителей. В 1907 году в Тифлисе вышла вторая газета на осетинском языке «Нокшар. Новая жизнь». После свержения царской власти выход осетинских изданий был приостановлен. В Южной Осетии журналистика возродилась после установления советской власти. Стали издаваться советские газеты, затем появились радио и телевидение. Автор пишет, что в годы перестройки пресса отличалась многообразием, несмотря на постоянные финансовые трудности. Но в те годы пресса в республике была преимущественно независимой от власти. Своеобразная самоцензура у осетинских журналистов выработалась в 90-е годы прошлого века. Многие писали с оглядкой на Москву и Тбилиси, придерживая рискованные оценки и точки зрения. Но в целом этот период, по мнению автора, отличался свободой выражения мнений. В Южной Осетии соблюдается свобода слова. Под таким заголовком информагентство РИА публикует интервью с председателем Государственного комитета информации, связи и массовых коммуникаций Георгием Кабисовым. Он убежден, что СМИ Южной Осетии адекватно отображают действительность, подробно освещают актуальные вопросы. Георгий Кабисов считает, что государство должно оказывать всестороннюю поддержку и журналистам, и их изданиям. Он выступает за то, чтобы югоостинские издания были лучше представлены в интернете. Глава Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций утверждает в своем интервью, что руководство республики поддерживает политику гласности и свободы слова. Это доказывает факт сотрудничества югоостинских журналистов с зарубежными СМИ. Примечателен тот факт, говорит Кабисов, что некоторые журналисты в республике работают с изданиями, к которым в стране отношение неоднозначное. К таким изданиям Георгий Кабисов отнес радио «Эхо Кавказа». Газета «Южная Осетия» публикует интервью с Нелли Пухаевой, ученым-физиком с мировым именем, участником научного эксперимента с Большим адронным коллайдером. Нелли Пухаева – автор более 300 научных исследований, кандидат технических наук. В ближайшее время она рассчитывает защитить докторскую диссертацию. Нелли живет и работает в Женеве. На прошлой неделе она приехала на родину в Южную Осетию. Здесь она не только посещает родственников, но и организовала реставрационные работы церкви в родном селе Схлит Знаурского района. Предки фамилии Пухаевых – выходцы из этого села. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
В Аджарии выходят всего две газеты, а местные телекомпании тоже представлены всего двумя каналами. Насколько удовлетворяют четыре средства массовой информации потребности 250-тысячного населения автономной республики, попытался выяснить наш тбилисский корреспондент Беслан Кмузов.
Удовлетворяют ли спрос населения в Аджарии местные СМИ? Такого исследования никто не проводил. Но в интервью радио «Эхо Кавказа» люди в основном говорили о том, что им недостает информации о событиях в Аджарии. Например, житель села Гонио Энвер Иримадзе говорит, что не доверяет проправительственным средствам массовой информации. Попытки узнать мнение по этому вопросу редактора газеты «Аджара» и главы одноименной телекомпании не привели ни к какому результату. Редактор газеты Гена Тибидзе и руководитель телевидения Тея Цицхладзе просили перезвонить, а потом и вовсе не подняли трубки. Популярный среди населения телеканал 25 ТВ существует уже 18 лет. Как рассказывает его исполнительный директор Мираб Мирквеладзе, почти все это время телеканал терпел убытки. «Самая большая статья доходов нашего телевидения – это похоронные объявления», – говорит Мираб. Из-за задолженности ни один фонд не хотел выделять каналу деньги. В прошлом году 25 ТВ даже оказался перед угрозой закрытия. Однако вмешалась общественность, и правительство Грузии вынуждено было объявить налоговую амнистию для телеканала. И только после списания долгов фонд «Айрекс» одобрил три проекта независимого батумского телевидения – информационные выпуски, журналистское расследование и вечернее ток-шоу. Телекомпания пытается освоить рекламный рынок, но пока доходов от него получает совсем немного. По словам Мираба, он еще не сталкивался с фактами давления на рекламодателей со стороны властей. Просто рекламный рынок, по его словам, очень скуден. А вот редактор газеты «Батумилеби» Этери Турадзе, напротив, не раз сталкивалась с давлением властей на рекламодателей. Многие бизнесмены отказывались от рекламных договоров с газетой, и порой даже вставал вопрос о выплате неустойки. Впрочем, редакция рассудила, что не стоит осуждать бизнесменов, которые и без того находятся под давлением властей.
Один из наших рекламодателей прямо сказал, что сотрудничество с нами было плодотворным, но ему не дают возможности продолжить работу с газетой.
говорит Этери Турадзе. Впрочем, большую часть затрат на издание газеты покрывают гранты. В этом году фонд «Айрекс» будет выплачивать зарплату журналистам газеты. Однако самая большая проблема – это даже не деньги, а нежелание властей предоставлять информацию СМИ. Они или просто не дают информацию, или представляют ее через неделю, когда она уже не нужна, говорит Мираб Мерквиладзе. Из-за того, что власти Аджарии не желают сотрудничать с независимой прессой, материалы, по словам редакторов, зачастую выходят неполными. Поэтому Этери Турадзе и Мраб Мерквиладзе считают, что население Аджарии не получает полной информации о событиях в республике. Интересно, что из общенациональных телекомпаний на Аджарию вещают только Рустави-2 и Меди и общественный телерадиоканал, которые большинство населения считают проправительственными. Только два месяца назад тот же канал 25 ТВ начал ретранслировать передачи телекомпании «Маэстро» на своей частоте. Казалось бы, в эпоху интернета новости о событиях Грузии в мире можно почерпнуть из интернета. Однако, как показал опрос Кавказского центра исследовательских ресурсов, только 15% населения Грузии заглядывают в интернет, чтобы прочитать новости. Беслан Хмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Закончился срок апелляции по делу Гербляни. Россия выделила на Северный Кавказ 4 триллиона рублей. Наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, 19:30. Напомню, что с вами сегодня Александр Касаткин, а с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Польши Бронислав Комаровский с супругой прибыли в Батуми. В аэропорту их встретили президент Грузии и его супруга Сандра Руловс. Президент Польши прибыл в Батуми из Баку. Он посещает Грузию в рамках Южно-Кавказского турне. Сегодня пройдет встреча президента Польши со своим грузинским коллегой и председателем парламента Грузии в Батуми. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы грузино-польского сотрудничества, а также содействия Грузии в вопросах евроинтеграции. 27 июля в Тбилиси пройдет грузино-польский бизнес-форум, в котором примет участие президент Польши. Это первый визит Комаровского в Грузию. Из Грузии президент Польши отправится в Армению. Кандидаты в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия начинают сегодня предвыборную агитацию. Местный центр избирком зарегистрировал трех претендентов на пост главы самопровозглашенной республики: вице-президента Александра Анкваба, премьер-министра Сергея Шамбу и председателя оппозиционной партии «Форум народного единства» Рауля Хаджимбу. Досрочные выборы в Абхазии пройдут 26 августа в связи со смертью ее прежнего президента Сергея Багапша. Католикос-патриарх Грузии, архиепископ Цхета Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум Абхайзети Илья II находятся с визитом в Киеве. Сегодня в Свято-Успенской Киево-Печорской лавре запланирована его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В рамках визита католикос-патриарх всея Грузии встретится также с президентом Украины и председателем Верховной Рады. 28 июля, в день крещения Руси и святого равноапостольного князя Владимира, Илья II вместе с патриархом Кириллом, митрополитом Владимиром и множеством священнослужителей Украины, России, Грузии и других стран примет участие в божественной литургии. Визит Ильи II завершится 30 июля. Основной причиной проблем восстановления жилья в самопровозглашенной республике Южной Осетии является безответственность чиновников. Об этом Эдуард Кокуйте на состоявшемся в Цхинвале совещании по итогам инспекционной поездки по объектам восстановления частного и муниципального жилья, владельцы которого обратились с жалобами в общественную приемную президента. По словам президента, сегодня были осмотрены 12 объектов, и практически все возникшие там проблемы можно было бы решить без участия главы государства, если бы чиновники вовремя и добросовестно исполняли свои обязанности.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня вечером истек срок подачи апелляции в Страсбургский суд по скандальному делу Сандро Гербляни. В финальном заключении суд приводит длинный список серьезных нарушений в ходе расследования убийства, но не обязывает грузинские власти провести повторное слушание этого дела. Семья убитого надеется, что это обязательство на грузинские власти наложит руководящий орган Совета Европы – Кабинет министров. Рассказывает из Тбилиси Олеся Вартанян.
Ровно 3 месяца назад, в апреле, Страсбургский суд опубликовал заключение по скандальному делу Сандро Гербляни. В 60-страничном решении суда детально описывается нарушение в ходе расследования убийства молодого банкира. Но и семья убитого, и все сочувствующие испытали немалое разочарование, узнав, что суд не обязал грузинские власти провести повторное расследование этого дела. Этот вердикт мог быть изменен. Дело в том, что судебное решение принималось перевесом всего в один голос. Именно поэтому многие зарубежные юристы полагали, что семья Гербляни подаст апелляцию в более высокую инстанцию, в Большую палату Страсбургского суда. На это у нее было 3 месяца. Сегодня вечером этот срок истек, а апелляции подано не было. Адвокат семьи Шалва Шавгулиза считает, что в обжаловании решения не было нужды. Он объясняет, что сейчас заключение суда будет передано в Кабинет министров Совета Европы. Именно этот орган следит за тем, чтобы судебные решения исполнялись. Шавгулидзе надеется, что Кабинет министров обяжет грузинские власти начать повторное расследование убийства Гербляни.
Я думаю, мы сможем вынудить государство начать новое расследование и судебное разбирательство по этому делу. Когда это произойдет, следствие и суд будет обязан не допускать те погрешности, в силу чего Европейский суд признал уже проведенное расследование и судебное разбирательство неполными и необъективными.
Такую возможность грузинские власти исключили еще 3 месяца назад, почти сразу после опубликования решения Страсбургского суда. «Наша позиция по этому вопросу не изменилась», заявил сегодня представитель Грузии в Европейском суде по правам человека Ливан Месхорадзе.
«Повторное расследование этого дела не единственный путь исполнения решения суда. Каким будет указание Кабинета министров Совета Европы, пока говорить рано. Грузинские власти и представители Кабинета министров вместе выработают план действий, в котором будет прописано, что именно должна сделать Грузия для исполнения решений суда. Грузинские власти готовы исполнить все поручения, чтобы это никак не сказалось на международных обязательствах страны.
«Призыв провести повторное расследование – это обычная практика Кабинета министров», объясняет юрист Международного правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. Проблема заключается в другом. Этот орган Совета Европы не обладает какими-либо весомыми рычагами давления на правительство. В случае, если те не выполняют его указания. Каратеев приводит пример с 200 чеченскими делами, по которым Кабинет министров уже почти 6 лет подряд регулярно призывает Россию провести повторное расследование. Результата до сих пор нет.
Кабинет министров – это орган, состоящий из дипломатов, и он имеет совершенно другие принципы работы, чем суд. Это принципы, которые построены на так называемом дипломатическом диалоге и на дипломатической вежливости, то есть не те меры, которыми государство можно было бы хоть чему-то принудить.
Кабинет министров рассмотрит дело Гербляни во время ноябрьского министериала. Указания грузинским властям будут опубликованы в начале следующего года. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Цхинвале члены политсовета партии ИРОН избрали своим председателем экс-министра здравоохранения самопровозглашенной республики Южная Осетия Джемала Джиггаева. А члены политсовета обсудили также предвыборную ситуацию в республике, подчеркнув, что в своей деятельности ни при каких условиях не пойдут на сотрудничество с юго-осетинскими властями, рассказывает Жанна Тарханова.
На должность главы партии ИРОН претендовали экс-министр обороны Южной Осетии Валерий Тидеев и экс-министр здравоохранения Джемал Джикаев. 6 из 9 членов политсовета отдали голоса за Джикаева. Сразу после голосования я связалась с Джемалом Джикаевым по телефону.
Какие планы? Коротко. Оппозиция не такая, которая сейчас вот существует на круглых столах и так далее. Никакого согласия с президентом, ни с 5 вопросов, ни с президентом, ни с его группой. Это моя точка зрения как председателя.
Вы намерены баллотироваться на пост президента Южной Осетии?
Об этом пока рано говорить, это скажут партия и люди. И у нас возможности будут, такими возможностями будем свою позицию он выражает.
А чем партия ИРОН отличается от других оппозиционных объединений?
Они все кормятся от президента, я так считаю. Мы никогда не пойдем на соглашение ни с президентом, ни с его командой.
Так считает избранный сегодня председателем оппозиционной партии ИРОН Джемал Джикаев. Заседание политсовета партии не случайно состоялось за несколько месяцев до президентских выборов в Южной Осетии. Согласно уставу организации, председатель избирается на полгода, а это значит, что Джемал Джикаев будет руководить партией фактически в условиях острой предвыборной борьбы. В таких обстоятельствах президентские выборы становятся для ИРОНа серьезным испытанием. По достоверной информации, 5 августа политсовет ИРОНа соберет, чтобы назвать имя своего кандидата в президенты. Эксперты полагают, что члены политсовета проголосовали сегодня против кандидатуры Валерия Тидеева на пост лидера партии по одной причине. Если бы Валерий Тидеев возглавил ИРОН, то партия могла бы стать основной предвыборной площадкой для близкого ему политика и по совместительству главного оппонента президента Кокойты, наставника сборной России по вольной борьбе Дзамбулата Тидеева. Подобное развитие событий, считают эксперты, не входит в планы большинства членов политсовета ИРОНа, которые не хотят связывать свое политическое будущее с Дзамбулатом Тидеевым. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Минрегионразвития России предлагает выделить на модернизацию Северного Кавказа около 4 триллионов рублей. Эта программа, разработанная по поручению Владимира Путина, неоднозначно воспринята экспертным сообществом. Многие считают, что Северный Кавказ не готов к приему инвестиций. Материал нашего северокавказского корреспондента Мурата Гукимухова.
Программа, рассчитанная на 13 лет, включает в себя 10 подпрограмм и почти 8500 мероприятий. Это, по замыслу авторов, должно кардинально изменить ситуацию в регионе, вывести из депрессивного состояния экономику, укрепить политическую безопасность и социальную сферу. Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко не верит в перспективы проекта. Он говорит, что Кавказские республики давно превратились в черную дыру, в которой бесследно исчезают любые деньги.
В этом году, когда Путин был, кажется, в Пятигорске, то там одна очень милая дама, депутат Ставрополья, сказала, что вы даете деньги, а половина будет разворована. И премьер только улыбнулся. Ну вот давайте предположим, что половина будет разворована, потому что, судя по улыбке премьера, он прекрасно понимает, что это так. Куда и как пойдут дальше деньги? Какая конкретная отдача от этих денег, что получают люди, когда мы можем реально оценивать финансовую ситуацию? Насколько эффективно эти деньги используются? Деньги исчезают. Я думаю, что так будет продолжаться, во всяком случае, при той политической системе, которую мы видим и в России, и на Северном Кавказе.
Директор независимого центра социальных и экономических исследований РАМКОМ Денис Соколов считает, что сегодня Кавказ не готов к приему крупных инвестиций. Денис Соколов убежден, что инвестициям должны предшествовать структурные реформы, без которых Кавказ попадает в институциональную ловушку. То есть ресурсы, которые идут на Северный Кавказ, фактически финансируют существующую коррупционную и клановую систему распределения, которая, собственно, и является источником протестных настроений.
Потому что на сегодня нет никаких базовых институтов, которые для этого необходимы. Нет ни института собственности на Северном Кавказе, нет работающих реально финансовых институтов, нет защиты этих институтов. Вопрос не только в защите инвестиций, но и в защите самих инвесторов. Я, честно говоря, не представляю на сегодня, как можно защитить эти инвестиции. И вопрос не в том, по каким механизмам эти деньги будут направляться не на целевые расходы. Вопрос о том, есть хоть один механизм, по которому они будут направляться на целевые.
Значительная часть инвестиций в регион приходится, согласно программе, на обустройство сферы туризма. Многие эксперты неоднократно высказывали сомнения относительно целесообразности развития именно этой отрасли. В советские времена модернизация Кавказа проходила иначе. На территории республик строили промышленные предприятия, многие из которых стали флагманами в своей отрасли. Для организации производств из России выписывали специалистов, которые впоследствии стали основой для формирования уже кавказских кадров. Так, маленькая Карачаево-Черкесия на каждый израсходованный бюджетный рубль зарабатывала 3, а ее продукция экспортировалась почти в 20 стран мира. На смену модернизации советской пришла российская. Теперь высокогорные курорты должны стать бюджетообразующей основой республик, 80% населения которых живет в низине. Проекты амбициозные и затратные, но едва ли они помогут в развитии сельского хозяйства и производства на равнине, тех отраслей, которые могли бы обеспечить органичную модернизацию северокавказской экономики. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Неминуемая угроза государственного дефолта – этой фразой анонимного руководителя Демократической партии американские телеканалы предварили неожиданное сообщение об обращении президента Обамы к стране вечером 26 июля. Чуть позже стало известно, что сразу после обращения президента символическим ответом ему выступит спикер Палаты представителей Джо Бейнер, ставший в последние дни самым видным оппонентом Барака Обамы. Американскую тему продолжает Юрий Жигалкин.
Это практически беспрецедентное второе за три дня публичное обращение двух лидеров к американцам в битве за общественное мнение по ключевому для будущего страны вопросу – вопросу долгов, расходов и доходов. Упрекнув республиканцев в том, что они не готовы к компромиссу, отказываясь поднять налоги на богатейших американцев и корпорации, президент Обама предупредил. Мы берем на себя риск разжигания глубокого экономического кризиса. Почти полную ответственность за него понесет Вашингтон. Отказ выполнить наши финансовые обязательства будет безрассудным и безответственным шагом. Лидеры республиканцев говорят, что они согласны с необходимостью избежать дефолта. Но новый подход, предложенный в понедельник спикером Бейнером, вынудит нас вновь столкнуться с угрозой дефолта всего через 6 месяцев. Иными словами, проблема не будет решена. Спикер Джон Бейнер, обвинив президента в том, что под его водительством государственные долги взмыли до беспрецедентного уровня, отверг упреки президента и заявил, что Конгресс сможет предотвратить дефолт. «Президент требует карт-бланш. Он его не получит», — заверил американцев Джон Бейнер. В действительности Конгресс не зашел в тупик. Недавно Палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий повышение налогового лимита. Этот законопроект поддержали представители обеих партий. На этой неделе мы одобрим новый законопроект, который поддержит руководство обеих партий и в Сенате. И я рассчитываю, что он будет одобрен Сенатом и попадет на стол президенту для подписи. Если президент подпишет его, то атмосфера кризиса, которую он и создал, исчезнет. Спикер Палаты представителей имел в виду новый законопроект, сведения о котором появились в понедельник, с предложением поднять долговой лимит на $1 триллион в обмен на сокращение расходов в $1 200 миллиардов. Интересно, что руководители демократов в Конгрессе объявили в понедельник о своем плане сокращения расходов, в котором не предусмотрено повышение налогов. Но демократы требуют продлить долговой лимит не на полгода, как хотят республиканцы, а на год. В своем обращении к стране президент Обама призвал американцев стать судьей в его противостоянии с республиканцами, будучи убежденным, что его аргументы о том, что богатейшие должны нести большие жертвы в борьбе с долгами, чем средний класс, найдут отклик у избирателей. Несгибаемый же костяк республиканцев, проявляя бескомпромиссность, о которой не помнят даже политические старожилы Вашингтона, считает, что избиратели, избрав их в Конгресс прошлой осенью, уже прямо заявили о своих предпочтениях.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
Уголовное дело о массовых беспорядках на Манежной площади в Москве, произошедших 11 декабря прошлого года, направлено в суд для рассмотрения. В организации беспорядков обвиняют троих задержанных активистов другой России. Лидер этой незарегистрированной партии Эдуард Лимонов убежден, что власти ищут предлог для запрета этой организации, рассказывает Павел Куравский.
В ходе расследования декабрьских беспорядков на Манежной площади были задержаны активисты «Другой России» и «Стратегии 31» Игорь Березюк, Кирилл Унчук и Руслан Хубаев. Беспорядки, в ходе которых пострадали 32 человека, стали следствием акции футбольных фанатов и националистов, которые поминали болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова. За несколько дней до Манежки он был убит в драке с выходцами с Северного Кавказа. Их сперва задержали милиционеры, но уже через несколько часов почти всех отпустили, что и возмутило молодежь. Адвокат ныне обвиняемого в организации погрома Игоря Березюка Дмитрий Аграновский рассказал Радио Свобода о тех сведениях, которые распространила о задержанных МВД.
Наши уважаемые силовые структуры, они сообщили о том, что все ранее судимы, я могу сказать, например, Кирилл Унчук, он судим за членство в НБП, а Руслан Хубаев, он ранее судим за хранение наркотиков, но я просто за этим делом следил, и нацболы постоянно говорили, что ему наркотики подбросили. А что касается моего Игоря Березюка, то он на территории России не судим, были у него там по молодости в Белоруссии какие-то проблемы, но они же все давно сняты и погашены.
И что может ожидать вашего подсудимого и его коллег?
У него очень-очень большой объем обвинения. Обвинения, на мой взгляд, ну, я редко такие выражения употребляю, они просто абсурдные. Настолько они политизированные, то есть обвинили человека во всех смертных грехах.
Если быть точным, Игоря Березюка обвиняют по статьям «Участие в массовых беспорядках», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Вовлечение несовершеннолетнего в экстремистскую деятельность» и «Возбуждение ненависти либо вражды». Кирилла Унчука и Руслана Хубаева также обвиняют в хулиганстве. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов возмущен, но не удивлен теми обвинениями, которые выдвинуты против его соратников.
Все очень просто, искали именно активистов «Другой России», предъявили им обвинения, а потом стали подбирать доказательства. Это, ну, совершенно такое вопиющее хамское использование закона для репрессий против «Другой России». Я полагаю, что целью является, в конце концов, запрет и этой организации. Никто не организовывал так называемые беспорядки на Манежной. Просто пришли движимые негодованием.
Бывший руководитель российского бюро Интерпола Владимир Овчинский уверен, что идентификация зачинщиков погрома была проведена правоохранительными органами безошибочно.
Там велась, помимо журналистской, оперативная съемка со всех концов, поэтому я думаю, что все зачинщики были на видео. Потом проверяются, конечно, по учетам оперативным на экстремистов, которые есть в службе по борьбе с экстремизмом. Я думаю, что ошибок не было.
Политолог Станислав Белковский предполагает, почему следствие заинтересовалось не фанатами, а молодыми оппозиционерами из «Другой России».
С одной стороны, правоохранительные органы банально опасаются фанатских группировок, поскольку понимают, что они весьма сплочены, готовы к мобилизации и могут отбивать своих членов самыми разными способами, в том числе и посредством физического и психологического давления на следствие.
Уже на следующий день после беспорядков на Манежной площади руководство МВД назвало виновниками погрома активистов не правой, а именно левой молодежи. Параллельно с делом активистов «Другой России» идет следствие по делу уроженцев Северного Кавказа, участвовавших в драке с фанатами «Спартака», в которой погиб Егор Свиридов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Как обычно, по вторникам подошло время нашей постоянной рубрики «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Эми Уайнхаус, известная британская певица, лауреатом многочисленных призов, в том числе нескольких премий Грэмми, стала поводом для новой волны общественной дискуссии о взаимоотношениях знаменитостей со СМИ. Личная жизнь Уайнхаус, скоропостижно скончавшаяся в Лондоне в возрасте 27 лет, была объектом пристального внимания телевидения и таблоидов. Впрочем, как отмечает обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, для многочисленных поклонников певицы на первом месте всегда стоял ее талант.
Начинала очень рано, она получила довольно неплохое музыкальное образование, и начинала она именно как джазовая певица. Она всегда пела, собственно говоря, ну, то, что условно сейчас называют джазом, потому что джаз в нулевые – это не джаз в 40-е, 50-е и даже 60-е, это смесь джаза, соул, на самом деле она соул-певица, R&B и многого-многого-многого другого. Ее первый альбом, который назывался «Фрэнк», он получил очень хорошую критику, он довольно хорошо покупался, и это действительно хороший альбом. альбом. Но прорыв, конечно, совершил следующий альбом 2006 года, «Back to Black», где были вот такие хиты, как «Rehab», и «Back to Black», и «Ain't No Good», и так далее. Вот этот альбом и сделал наше представление об Эми Вайнхаус тем, которым мы, собственно говоря, сейчас и сохранили в памяти после ее смерти. Дальнейшая ее музыкальная карьера, конечно, была омрачена и трагедией, которая, в конце концов, закончилась ее смертью. Это ее наркоманией и алкогольной зависимостью. Она выступала все реже, она выступала все хуже. Альбом, который она должна была выпустить в 2009 году, перенесли выпуск на 2010, потом перенесли на 2011, и вот сейчас непонятно, что с этими записями стало и так далее. То есть, собственно говоря, это вот середина 2000-х годов, между 2003 и 2006. Но при всем при этом, при том, что она редко и в последнее время, неважно, мягко говоря, выступала, и при том, что не было альбомов, она все время оставалась, что называется, на слуху. Ну, конечно, тут таблоиды внесли свою роль, потому что они с наслаждением описывали каждый срыв, каждое происшествие, которое с ней произошло и так далее. Но, тем не менее, все-таки это не тот случай, когда легенда о музыканте заслоняет то, что вот этот музыкант сделал. Это очень важно отметить. Певиц с хорошим голосом, с потрясающим даже голосом, немало в этом мире. Конечно, важно было то, что это за песня, а она действительно была отличный сонграйтер. Важно, как они исполнялись, и, конечно, важна продюсерская работа. Безусловно, огромную роль в альбоме «Back to Black» сыграл продюсер Марк Ронсон, который, собственно, сделал вот этот звук, этот саунд, который сразу мгновенно узнается. Если сравнить звучание этого альбома с альбомом «Фрэнк», становится ясно вот разница между альбомом очень хорошим и альбомом близким к гениальности. «Клуб 27» — это музыканты, которые следуют известной рок-н-ролльной истине «жить быстро, умереть молодым», хотя некоторые из них жили и умерли задолго до появления этого принципа. Джим Моррисон, Дженис Джоплин, Джимми Хендрикс, Курт Кобейн, Александр Башлачев — все они умерли или погибли в районе возраста 27 лет. Я не думаю, что здесь есть какая-то мистика, если вот так сделать какую-нибудь еще социологическую выборку. Окажется, что есть клуб 43, например. Поэтому я думаю, что не стоит обращать особое внимание на сам клуб 27, но это хороший повод поразмышлять по поводу того, что же происходит с людьми, которые работают, которые являются частью, а может быть, иногда и сердцем, и рок, и поп-индустрии. Эми Вайнхаус, она замечательная поп-певица. Никакого отношения к рок-музыке, к образу жизни рок-музыкантов и так далее она не имеет. И вот эта трагедия, которая с ней произошла, показывает нас, во многом обнажает то, и какие нравы на самом деле царят сейчас в поп-культуре, в образе жизни поп-звезд. И если наркотики или алкоголь довольно рано появляются в жизни, как это было у Эми Вайнхаус, то результат оказывается вот такой трагический.
Размышлял обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Коблин.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Юбилейный 100-й фестиваль опер Рихарда Вагнера в Байройте продлится до 28 августа. Традиционно отметится в храме германской культуры в Байройтском театре приезжают многие известные немцы. Канцлер Ангела Меркель, например, всегда проводит там часть своего отпуска. На фестивале начали появляться и дополнительные концерты, гости из ряда немыслимых до недавнего времени. Например, в 2011 году с программой, составленной исключительно из произведений Вагнера, в Байройте выступит камерный оркестр из Израиля. Рассказывает Элла Котлер.
Израильский камерный оркестр существует с 1965 года, и в его репертуаре самая разная музыка, от раннего барокко до современных произведений. В 2009 году художественным руководителем оркестра стал Роберто Патерностро, которому и принадлежит идея принять участие в Международном фестивале оперной музыки и исполнить там произведения Вагнера. Патерностро – еврей австрийского происхождения, его родные погибли во время Холокоста. Комментируя свое решение об участии в фестивале, он заявил: Необходимо отделять личность музыканта от его творчества. Антисемитизм Бетховена или Моцарта не мешает нам наслаждаться их музыкой. В течение многих лет в Израиле существует неофициальный запрет на исполнение музыки Рихарда Вагнера. Его причиной является то, что в стране живет достаточно много людей, переживших Холокост, в частности, узников концлагерей, а Вагнер, как известно, был любимым композитором Адольфа Гитлера. Первая попытка вернуть Вагнера на израильскую классическую сцену была предпринята в 1981 году Зубином Метой. Его намерение исполнить Вагнера было воспринято публикой крайне отрицательно. Был даже подан иск в высший суд с требованием запретить исполнение Вагнера в стране официально. Дирижер Даниэль Баренбойм исполнил фрагмент музыки Вагнера с Берлинским филармоническим оркестром на фестивале в Иерусалиме в 2001 году. Тогда многие зрители в знак протеста покинули зал. Прошло еще 10 лет, и в Израиле официально зарегистрировано общество любителей музыки Вагнера. Цель этой группы – начать общественную дискуссию и добиться исполнения музыки немецкого композитора в стране. Председатель общества, адвокат Йонатан Ливни, считает, что бойкотировать Вагнера за то, что он антисемит, нелогично, ибо он не был единственным композитором-антисемитом, а за то, что его музыку любил Гитлер, даже глупо. Ливни подчеркнул, что общество любителей музыки Вагнер никого не заставляет слушать его произведения, и отметил, что бойкот произведений Вагнера – один из последних пережитков бойкота Германии. Он добавил, что хочет разоблачить мифы, окружающие композитора. По информации газеты «Идиот Ахронот», на следующей неделе в Израиль приедет одна из организаторов фестиваля, 32-летняя Катерина Вагнер, правнучка композитора. Она высказала намерение открыть архивы своего прадеда и выяснить, какими были его политические взгляды.
Рассказывала Элла Коппер. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.